тем, что делаю, что зарабатываете вы, а вы работаете на том, что предоставляем мы. Поэтому очень важно, чтобы для нас, и надеюсь, что для вас, важно понимать, что происходит и что, как изменяются, и что нового вы получаете в новых платформах. Таким образом, чтобы ваше новое программное обеспечение замечательно работало на нашем новом аппаратном обеспечении. А о чем я расскажу сегодня? У нас есть час времени. Давайте начнем. Так, сначала. Новые возможности. Значит, кто знает, ну, догадайтесь трех раз, какое поколение процессоров сейчас продается. Правильно. Четвертое будет вот-вот, в июне буквально чуть осталось. И уже довольно много информации утекло. Ну и, собственно, очередная аптечка, пожалуйста, поскольку чуть осталось. О чем я расскажу? Вообще, под таким кодовым названием «целевые платформы» — это что из наших процессоров делается. Расскажу, увидите. Посмотрю в общем, какие циклы есть, расскажу, что такое, какие изменения в микроархитектуре и в архитектуре. Кто знает, чем отличается микроархитектура от архитектуры?
Ну, грубо говоря, микроархитектура — это то, что не видно программисту, то есть то, что под набором инструкций скрыто, как оно исполняет, как оно имплементировано. Грубо говоря, микроархитектура — это вот такой исходный код процессора. Архитектура — это то, что видят пользователи, то бишь вы и тестировщики процессора. Да, соответственно, в добавлении, то есть в том, что видите вы в архитектуре, появились добавления, важные добавления, которых важно узнать. Intel HD Graphics вынесено в отдельную такую заголовок агенды, потому что основные улучшения, огромные улучшения именно в графике в Intel-овской. И важные два последних пункта, о которых я расскажу, это безопасность, которой Intel уделяет все больше и больше внимания. И беспроводной дисплей, я решил рассказать про беспроводной дисплей, тем не менее еще крайне очень много других возможностей платформы, о которых, возможно, у вас будут вопросы, я буду рад на них ответить. Это план на ближайший час нашей жизни. Теперь, начиная введение, я хочу, чтобы вы представили себя немножко для начала Intel. Какую основную проблему решает огромная компания, у которой там передовые в мире технологии производства микросхем и огромные продажи и куча денег. Вот. Основная проблема, куда девать транзисторы. Значит, современные технологии производства транзисторов позволяют их сделать огромное количество, очень дешево, но очень, очень маленькими. Вот. Оказывается, это не так просто. Оказывается, значит, эти транзисторы нужно упаковать так, чтобы они приносили людям пользу. Вот с этой философской точки зрения, куда идет просто так добавлять процессор к процессору, оказывается, ну, этот подход был уже, когда пришла многоядерность. Вот, вроде бы сейчас более-менее остановились на четырех ядрах. Дальше вроде бы особо больше нужно, по крайней мере, в клиентских системах. А следующая тема – это графика, где такие многоядерность очень поддерживается. Очень востребована, скажем так, поскольку там легко, ну, натурально масштабируются все задачи. А дальше, какие сложности разработчик чипов в первую очередь перед собой видит? Это кто-нибудь? У нас должны быть подарки на стенде наверняка. Перегревы и температура. То есть проблема в том, что если очень сильно нагрузить какие-то маленькие участки ЦПУ, то процессор не справляется. И поэтому, кстати, нельзя поднимать частоту сильно. Для чего я это говорю? Значит, оказывается, не так просто, скажем так, сделать из этого количества транзисторов полезный продукт. Вот. И что сделал Intel? Intel изобрел свое ядро Core, Intel Core, довольно революционно много лет назад, лет 5 назад, наверное, он пошел. И дальше эволюционно его скажем так, масштабируют на самые разные платформы. Масштабируют и вниз, начиная в планшеты, и скоро в телефонах, когда-то в телефонах, скажем так, не очень скоро. И заканчивая, на самом деле здесь закончена линейка настольными компьютерами и моноблоками. Тем не менее, то же самое ядро находится и в серверах. Вот, но в серверах своя специфика. Во-первых, там другой бренд Xeon. Во-вторых, там уже начинаются многосокетные решения и решаются, соответственно, многосокетные проблемы в дизайнах ЦПУ, в дизайнах платформ. Значит, возвращаясь к нашему Intel Core. В клиентских системах, которые будут на Intel Core 4-го поколения, делятся в линейке процессоров Y, U, HM и еще, возможно, другие буквы добавятся. Пока что Intel не говорит, как называться будут процессоры высокопроизводительные. Я знаю, что U – это Ultra Low Voltage, там буквально там полуторавольтовый ЦПУ. UY не знаю, что такое. HM тоже. Ну, какой-то смысл они несут, но он потерялся по ходу. Да, значит, обратите внимание, как я сказал, ядро одно, и отличие только в параметрах этого ядра. Значит, для маленьких устройств эти параметры в основном оптимизированы по энергопотреблению, для больших устройств по производительности и количеству работы, полезной, которые они могут которую он может сделать. Какая польза для вас здесь? Почему я этот слайд хочу, чтобы вы еще раз о нем подумали? Подумайте о своих приложениях. Приложения обычно делятся либо на создание контента, либо на потребление контента. Вот. Иногда и туда, и туда. Вот ориентируйте, если вы разрабатываете на персоналке ваше приложение, подумайте о том, что оно уже вот сейчас работает на планшете и когда-то будет работать на телефоне. Вот. И наоборот, если на телефоне вы решили сделать какие-то модификации, почему бы не запустить его на планшете и дальше на персоналке. Итак, философия. На этом философия закончилась. А, нет, еще история. Вот еще у нас философия есть. Еще один важный слайд. Как Intel делает процессоры? Наверное, видели этот слайд уже. Значит, Intel строго придерживается много лет интересного подхода. Как я сказал, Intel основные деньги зарабатывает на маленьких транзисторах. Так вот, группа, которая занимается вот химическим процессом производства транзисторов, работает не покладая рук, каждые 2 года выкладывает новый процесс производства этих транзисторов. Группа, которая занимается микроархитектурой, то есть как процессор устроен внутри, работает не покладая рук, и каждые 2 года выдает на гора новую микроархитектуру, новое устройство ядра. Эти релизы сдвинуты на 1 год, так чтобы на более-менее отработанном технологическом процессе производства выпускать новую микроархитектуру и, соответственно, уже на более-менее с исправленными багами в микроархитектуре переходить на новый процесс производства ЦПУшек. Соответственно, когда вы там покупаете или смотрите, обычно очень сложно при покупке или при просмотре процессора определить, какого же типа у него ядро. Обычно продавцы всегда указывают, какой процесс там. Вот по процессам можно хотя бы угадать, какой из пары микроархитектур в этом ядре находится. Вот мы успешно пришли к 2013 году, где у нас 22 нанометра с прошлого года и революционные изменения в микроархитектуре, о которых речь дальше. Значит, вид сверху. Красивая картинка, не правда ли? Вот, мне она всегда напоминает открытый капот у автомобиля. Ездить приятно и интересно, а как он устроен внутри? Значит, здесь обратите внимание, картинка – это вот то, что у нас посерединке. Обратите внимание, что ядра и last level cache, LLC это last level cache, занимают здесь, как ни странно, довольно пропорциональные размеры квадратиков. Графическое ядро занимает по мощности, ну, по объему примерно сравнимое с ЦПУ место. System Agent – это старый северный мост, который там еще со студенческих времен был контроллером быстрого ввода-вывода, и который уже, начиная с Нихалема, интегрирован в ЦПУ. Значит, часть дисплей, да, картинка вся нарисована как будто это на подложке, с той стороны там больше 1000 ножек. Так вот, грубо говоря, прямо из процессора уходят ножки на дисплей, уходят ножки на каналы в память. Для настольных решений там бывают и два дима на канал, но чаще все-таки один дим на канал, соответственно, две пластинки памяти вы можете поставить. А PCI-Express уходит прямо из ЦПУ. Что еще? Дисплей-порт, который вот мы здесь пытались настроить. Значит, желтенькие – это новые фичи в процессоре, которые появились в Haswell. Ну на самом деле масштабируется на 2.4 драйв предыдущий, тоже это надо было беленьким сделать. Из нового DirectX 11.1, кто рисует DirectX, наверняка есть среди вас OpenGL и OpenCL. Об OpenCL у нас замечательная демка, буквально вот в коридоре. Интегрирование управления напряжением. Те, кто занимается дизайном материнок, представляют, что это проблема. Обычно материнка занималась регулировкой напряжения на ЦПУ, и теперь ЦПУ сам себя регулирует. А про возможности обеспечения безопасности расскажу в конце презентации, как обещал. И VX2, и Haswell New Instructions. Это расширение набора инструкций, о которых тоже будет идти речь. То есть расширение архитектуры ЦПУ. А подключить три независимых дисплея можно уже, кто помнит сколько? По-моему, 2 года. Начиная с Энди Бриджа. К системам. Для тех, кто делает какие-то системы, где нужно много отображения, знаете, что к компьютеру, к любому интеловскому ЦПУ можно подключить 3D дисплея. Intel Turbo Boost. Вот, опять же, на нашей демке посмотрите, пожалуйста, Turbo Boost монитор – это свойство, возможность ЦПУ поднимать собственную частоту, когда оно не сильно нагрелось. ЦПУ не сильно нагрелось. Интересное и очень нужное свойство. Оно предоставляет много хлопот тестировщикам. Ну, грубо говоря, в холодильнике ЦПУ работает быстрее, чем на жаркой комнате, среди душного народа. Вот. Слава богу, ее можно отключить в биосе для тестирования. Но еще раз, это штука, которая позволяет добиться серьезного улучшения, практически не кодируя ничего. Гипертрейдинг. Много лет говорим с Pentium 4. Гипертрейдинг по-прежнему с нами и не собирается уходить. Есть ли кто не знает, что такое гипертрейдинг, или кому напомнить идею гипертрейдинга? Интересно? Все знают. Отлично. А обратите внимание на указание, что всего у нас до 4 ядер и до 8 мегабайт кэша, общего кэша, вот это вот LLC здесь до 8 мегабайт. Значит, 6-ядерная система Intel делал и перестал, последняя была на Sandy Bridge 2 года назад, выпущена high-end десктоп, 6 ядер плюс гипертрейдинг, 12 ядер, там киловаттный источник питания, и для экстремальных геймеров нацелена была платформа. С тех пор Intel вот уже на Ivy Bridge год назад не делал 6-ядерных машин, и дальше в родмэпах я не видел 6-ядерных машин. Я думаю, что это связано с тем, что не очень востребовано это дело. Ну и, грубо говоря, можно отправить геймеров купить Xeon, который в настольном корпусе тоже можно и вертикальном купить, а не в раковом. В принципе, нас немного, поэтому прерывайте меня с вопросами, если интересно. Значит, идея презентации в том, что по желтеньким тем самым пунктам я хотел пройтись с отдельными слайдами. Не хотел, а пройдусь с отдельными слайдами. Так что, наверное, сейчас пока детали может быть рано, но тем не менее прерывайте, поднимайте руки, я буду отрываться. Посмотрите, я сказал с самого начала, красивая картинка. Посмотрите еще красивее картинку. Значит, вот все. Это тоже Haswell. Значит, вот Haswell будет в двух ипостасях. Haswell – это Intel Core 4-го поколения, нам велено теперь называть по-маркетинговому. Значит, Haswell будет в двух ипостасях. Один будет с дополнительной памятью на подложке, а другой без дополнительной памяти на подложке. Причем эта память будет иметь, к этой памяти будет иметь доступ только графическое ядро. То есть пушки останутся без доступа туда. Вот. И таким образом Серьезно, просто там на разных тестах, то есть то, что я видел на треть, говорят, что там в 50% увеличиваются разные бенчмарки графические. Ну, или, скажем так, не графические, а загружающие графическое ядро. Вот, об этом тоже немножко скажу, какие еще бенчмарки от этого выигрывают позже. Вот, интересно. На самом, выглядит ровно так же на подложке, вот, на которой много-много ножек, процессор и еще чипик памяти маленький. 128 метров. Итак, ЦПУ мы обозрели с высоты птичьего полета. Микроархитектура. Теперь открываем крышку этого ЦПУ, то, куда точно никому никогда не залезть. Для чего нужно знать о микроархитектуре? Может быть, интересно знать тем, кто смотрит, как долго выполняется какая инструкция, скажем, с помощью Intel VTune Performance Analyzer, о котором приходите слушать завтра к Кириллу, или других средств наших партнеров Microsoft. Я, кстати, не знаю, они могут показать или нет по тактам, сколько какая инструкция занимала, вряд ли, наверное. Так вот, знать о том, что, как устроено внутри ЦПУ, полезно и интересно. Поэтому я об этом расскажу. Общие слова. Опять же, напомню, возвращаясь к первой философскому вопросу, как улучшать микроархитектуру? У нас бесплатно, грубо говоря, еще дополнительная куча транзисторов. Что делать? Усложнять ядро, на самом деле, опять же, философски, по-моему, невозможно, потому что рынки глобализовались, углублять разделение труда невозможно. То есть сделать ядро существенно более сложным тоже невозможно. Давний подход тиражировать ядра, то есть увеличивать параллелизм. Или расширять регистры, что тоже, на самом деле, увеличивает параллелизм по данным. То есть вот эти два подхода строго следуются, так можно посмотреть последние годы. То есть увеличение параллелизма по коду, увеличение параллелизма по данным. А это вот я уже стал говорить про зелененький новый квадратик снизу. Значит, производительность EVX улучшена, потому что просто расширили часть шин, добавили дополнительный загрузочный порт, то есть бенчмарки, которые были завязаны на чтение данных, то есть, грубо говоря, много-много-много-много читайте и что-то быстренько анализируйте. Приложение загружено на процессоре, завязано на пропускную способность входящих входных данных. Тут дело должно до двух раз ускориться. Бродкасты – это инструкции заполнения регистров каким-то, инициализации регистров каким-то значением. Вот все вот эти 256-битные регистры теперь без такта просто на фронтенде могут инициализировать регистр. А старая длина конвейера, вот это, кстати, буквально сегодня мы выясняли, таки старая или не старая. Я выяснил, что она старая. И дополнительные внутренние емкости регистра. То как изменилось ядро. А ключевой месседж. Новая микроархитектура выполняет старый код быстрее. Если не выполняет, надо искать проблемы. Это недописано. Значит, дальше посмотрите интересных несколько слайдов. Я скопировал аж 2012 года IDF. Не было исходников в PowerPoint, я не перевел. А вот этих картинок вообще очень редко, такие картинки редко доступны публично. Как, скажем, сколько портов вводового процессора, то есть как устроен двигатель, интеловский двигатель внутри. А, значит, фронт-энд представляет из себя, собственно, бранч-предиктор. Дальше instruction кэш, который довольно большой здесь. Дальше, кстати, есть слайд с циферками, по-моему, там instruction кэша нету, правда. Декодирование инструкций в микрооперации. И точно так же микрооперации выбираются из некоторого буфера микроопераций и складываются в режим, аллокатор, так называемый. Аллокатор нужен для реализации out-of-order execution, то есть непоследовательного исполнения команд, инструкции. Инструкции, этот out-of-order аллокатор огромен. На следующем слайде циферки, я не помню, сколько туда инструкций помещается, но там больше сотни инструкций. И все, собственно. И out-of-order механизм Я слышал, Женя, что это самая нагретая часть процессора, который решает, какие из инструкций, у каких из инструкций уже готовы все данные для того, чтобы их запустить на execution unit. И вот циферки, подтверждающие, опять же, оттуда же с IDF, о том, что количество всех вот этих внутренних буферов растет, эволюционно растет. А вот я говорил про то, что out-of-order аллокатор состоит из более сотни инструкций, почти 200 инструкций. То есть, грубо говоря, внутри процессора хранится микроинструкции, на самом деле, этих микроинструкций почти 200, и они могут исполняться в любом порядке, напоминаю. Вот, попугал я вас картинками с IDF. Значит, собственно, и все. Коротенько об этом вот этими тремя слайдами я хотел подтвердить, что, грубо говоря, объяснить вам, откуда ваш код может существенно быстрее заработать на новом процессоре, без каких бы то ни было инвестиций в него. Может не заработать. Тогда нужно посмотреть, почему. Что? Да, я детали вырезал. Детально вот сказать, что да, значит, там я точно знаю, что были, скажем так, на проблемных инструкциях. Вот в 256-битной инструкции часто имели проблемы и выполнялись не за один такт. Вот, точно, что AVX1, значит, проблемы, которые присутствовали в AVX1, то есть в 256-битных floating point инструкциях, проблемы задержек каких-то столов удалены. И, значит, дальше у AVX1 же была проблема загрузки данных через границу кэш-линий. Она решена. Это проблема. То есть, если делается load. И подобных есть детальные слайды, я решил их сюда не вставлять. То есть, сейчас на вскидку вам не скажу. Надо смотреть Programmer's Guide. Значит, источник информации по инструкции на сайте Intel, Programmer's Guide для процессора. Надо инвестировать 5-10 минут, найти, не так просто найти этот документ, и там написано latency инструкции. На самом деле, те проблемы, которые были с AVX1, с floating point, и решены здесь, скажем, они привнесены теперь с AVX2 с целочисленными инструкциями. То есть вот AVX2 еще работает не очень оптимально, и в следующем году стоит ожидать улучшения. Вот. Был хороший вопрос, но вам судить ответ. Еще, кстати, важно, я уже упоминал, откуда прирост. Стрим, самый обычный стрим, чтение из памяти, вырастет. Почему? Вот портов больше. На самом деле нет, стрим не вырастет, потому что он завязан именно на скорость памяти. А вот как добавьте туда какую-то обработку этих данных, когда нужно много загрузок, 256-битных загрузок. Потом портов стало больше. Почему добавили портов на чтение больше? Потому что сделали VX2. Целочисленные 256-битные вектора. Гораздо больше нагрузок требует, гораздо больше бенчмарков требует загрузок памяти. Так, это мы потихонечку с вопроса перешли в архитектуру. То есть, что добавлено, видимо, для программистов в процессор? Четыре области. И пятое, на самом деле, тоже важное на следующем слайде. То есть, на самом деле, их пять. Первое, что важно, добавлена инструкция FMA, Fused Multiply Add. Сфера применимости огромная. За один такт делается плюс и умножить плюс. Или, соответственно, умножить минус. Минус умножить. И этих инструкций тоже полсотни в результате вырастает, потому что надо перечислить все точности. Floating point, integer и все, собственно. Соответственно, этот квадратик поставлен наверх, потому что в очень многих случаях эти инструкции применимы и дают выигрыш. А как их запользовать? Основное используйте уже оптимизированные библиотеки, используйте компилятор. Значит, компилятор все сделает с нужными ключиками. То есть компилятору, нужно сказать, оптимизирует для Haskell, и он оптимизирует для Haskell. Еще раз. Не слышно. Ладно. Громче, пожалуйста, говорите. А второй пункт – это как раз AVX2, то, что я уже упоминал несколько раз, 256-битные целочисленные операции и, соответственно, регистры для них. Значит, то, что было AVX1 для floating point, а теперь ура для целочисленных операций. Был хороший вопрос, квиз такой где-то в интеловских каких-то сертификациях. Что нужно сделать, чтобы на AVX2 машине ваш код заработал быстрее? И среди правильных ответов было просто запустить ваш код, и он, значит, запользует новые инструкции. Второе было перекомпилировать код. Третье уже не помню. Простите, ладно. В общем, правильный ответ, что вот такие код автоматически, вот эти 256-битные регистры запользовать не будет. Еще раз, мы уже переключились на архитектурные изменения. Вот чтобы запользовать EVX 256-битные, возможность 256-битных исполнений на кучу портов за один такт, нужно таки как минимум перекомпилировать код или использовать новую версию библиотек от ваших поставщиков. Библиотек. VX2, интеловский, и, ну, Microsoft, хороший вопрос был, да. Вопрос был, какие компиляторы знают про Haswell. Да, ответ такой, что на самом деле, ну, первое, что, конечно, мы про интеловский должны петь. Интеловский компилятор это знает уже год точно. Интересно, что дебажить его можно было на интеловском Software Development эмуляторе. То есть интеловский код уже год назад генерировал X2 инструкции, но они не запускались нигде, ну или там CPU ID возвращало, что нету таких инструкций. И Intel выдает Software Development эмулятор заранее. То есть на старом коде там через PIN можно проинструментировать код, и он выполнялся. Но Microsoft, наверное, значит, давайте здесь не буду за Microsoft делать какие-то... Скорее всего, Microsoft это тоже делает. Вообще с Visual Studio компиляторщиком очень сложно бороться. Microsoftский компилятор очень хороший. Вот. Хороший вопрос был. Следующее серьезное улучшение – это операции gather, то есть сборки данных вот этих 256-битных векторов. Основная проблема, ну или одна из проблем, почему 256-битные вектора мало где использовались, заключалась в том, что операций, скажем, в алгоритме не так много нужно было сделать, а загружать вот этот 256-битный вектор из разных мест памяти и потом выгружать это дело в разные места памяти оказалось дольше, чем выигрыш вот от однотактовой обработки кучи данных сразу. И компилятор это честно анализировал, стоит это делать или не стоит, и не делал. Так вот, в Haswell он будет использовать операцию gather. Есть слайд, если я его, по-моему, выложил в бэкап. Если интересно, потом спросите меня про газер. Есть красивые слайды, показывающие, что это такое. За один такт можно наложить маску, откуда взять данные сюда. И вот за один такт эти данные из разных мест памяти складываются в большой регистр. И дополнительные инструкции управления битами. На самом деле я сталкивался с приложениями по обработке, цифровой обработке сигналов, там, ну, грубо говоря, стоит какой-то оцифровщик какого-нибудь там радиосигнала, и дальше нужно как-то анализировать, что там вам пришло по радио на цепушке. Значит, этих инструкций может быть большое количество. Вот некоторые из них дополнили и так, и без того большие возможности по оперированию битами, отдельными битами в слове и даже в регистре, скажем так. Вот. По-моему, я... Сейчас я посмотрю, что я... Я говорил, что пятый есть точно. Очень важный пятое расширение. И про него я, кстати, хотел больше всего сказать. Значит, вот про это, пожалуйста, если интересно, спросите меня в конце, посмотрим, как время будет, и я достану слайдов из кармана. А вот интересная очень... штука – синхронизация потоков. Если помните, ну там со времен моей молодости Сан декларировал там что-то, что мы хотим сделать транзакционную память, у него были свои подходы. Intel. Ну, так громко не объявляем, что мы сделали синхронизационную память. Мы сделали поддержку ускорения lock-contended алгоритмов, то есть алгоритмов, которые завязаны на большое количество замков. То есть еще раз, те, кто занимается многопоточным программированием, у нас, кстати, вот есть здесь тоже гуру, гуру по многопоточному программированию сидит. Вот, но тем не менее, сегодня я про это дело рассказываю. Идея Intel Transaction Segregation Extensions указать процессору, что вот эта критическая секция у меня впереди, процессору на уровне инструкций. Но, пожалуйста, лишний раз не блокируй этот замок. Мало ли, никаких конфликтов не будет. И процессор дальше начинает отслеживать на уровне кэш-линий, ага, вот этот поток доступается к этим кэш-линиям. Эту кэш-линию там в процессоре он помечает как у себя внутри, что к нему приходил доступ из критической секции. И, соответственно, другой поток точно так же может где-то... Да, если вдруг откуда-то приходят записи или чтения в эти кэш-линии во втором кэше, все откатывается обратно. Почему? Потому что откатывание транзакции происходит на уровне первого кэша. Первый кэш у каждого ядра свой. Вот, соответственно, эти кэши сильно расширены там внутри для того, чтобы вот такие возможности транзакционные обработать. То есть, еще раз, идея в том, что на самом деле замки могут не блокироваться, если вдруг реального конфликта по данных не было. Давайте. Хороший вопрос. Вы правы, что большие критические секции не обработаются. Данных нет. То есть, по крайней мере, в слайдах, которые у меня нет. То есть, наверное, если найти эти документы по процессору, можно. Но ответа нет. Короче. То есть, я думаю, что очень большие критические секции не пройдут. То есть, когда вот эта возможность отката будет переполнена в процессоре, скорее всего, он таки откатится и начнет выполнять, честно заблокировав замок. Да.
Вопрос такой. А, собственно, нужно использовать новые инструкции, чтобы вот эта схема включилась? О. Или она включится сама по себе? К чему
вопрос.
Приведут ложные срабатывания там и так далее?
Отличный вопрос, и на него отвечает следующий слайд. Два подхода. Да, во-первых, есть инструкция, а есть префиксы инструкции. То есть в любом случае модификацию кода надо будет сделать. Вот. Дальше вопрос, как ее сделать. Этот код может... Дальше есть два подхода. Один называется HLE, Hardware Local Elision, другой называется RTM, Restricted Transaction Memory. Значит, у Hardware Local Elision подход такой. Ранее зарезервированные префиксы у инструкции вот, блокирования замка теперь используются. И Haswell эти префиксы понимает, а старые процессоры или там AMD не понимает. И, соответственно, старые процессоры или AMD честно блокируют блок и выстраивают всех остальных в очереди, исполняют все как и раньше. А Haswell включает вот этот вот механизм транзакционной транзакции и начинает детектировать коллизии по памяти. Второй подход. Да, основная сложность в том, что самописные синхронизации, которых у людей много, в этом случае не срабатывают. То есть, грубо говоря, обновления во втором кэше начинают задерживаться, и другой поток эти обновления таки может не увидеть. То есть, несмотря на то, что семантика, понятна проблема, да? Вот. Значит, соответственно, какая-то собственная синхронизация может в этом подходе не заработать. И для собственной синхронизации, пожалуйста, другой подход, RTM, более гибкий подход, где появляются новые инструкции, которые будут работать только на четвертом поколении Intel Core. Значит, XBegin, XEnd, XBegin, новая инструкция, которая говорит включить вот эту транзакционную треклоку, XEnd закончить, и здесь же можно проверить, а сейчас мы находимся в критической секции или нет. Или можно явно сказать, все, значит, откат X-аборт, значит, все, откатываемся к исполнению без всяких спекуляций. Вот, пожалуйста. Ответ на ваш вопрос или нет?
Еще есть вопрос, уточнение. Да. Все-таки не очень понятно. Вот, соответственно, мы боремся с захватом некой линии кэш-линии, да, то есть фактически позволяем двум разным ядрам работать с разными версиями данных, да. Не синхронизировать их. Ну, вроде более-менее понятно, в чем экономия, но не очень понятно, на какие данные это будет влиять. только на те инструкции, которые помечены вот префиксом сверху, или на все инструкции, которые выполнены после того, как эта инструкция выполнилась?
А, хороший вопрос. Значит, еще раз. Механизм вот этой транзакционности начинается, грубо говоря, по инструкции xbegin или по префиксу acquire-lock. И заканчивается по инструкции xend, и, соответственно, результаты коммитятся по xend.
То есть, фактически, сейчас я захватываю критическую секцию Windows. У меня выполняется куча функций. Дальше я освобождаю критическую секцию Windows. А сейчас получится как? Я захватываю критическую секцию и вызываю xacquire. Дальше выполняется куча кода. Много кода реально. И дальше я делаю x-релиз и освобождаю критическую секцию. И если, соответственно, пошел конфликт, весь этот код обратно откатится, вот все это состояние, там мегабайт данных, которые новых в память закатал, тоже откатится?
Да, хороший вопрос про мегабайт, он совпадает с вопросом предыдущим. Он ограничен внутренностями интеловскими вот этого там первого расширенного кэша в Haswell. То есть мегабайта там, наверное, не будет, там будет меньше. Но... И, соответственно, как только процессор увидит, ой, перегружают меня, он таки все это откатит и выполнит все честно. То есть это для небольших. Давайте вот еще разок, вот здесь такую красивую я поставил картинку на пальцах. Для чего еще раз вот этот механизм? Значит, стандартная проблема. Два потока. Один в критической секции куда-то доступается, второй критический, не куда-то, а к хэштейблу доступается. Другой к хэштейблу. Самое простое – сделать замок на весь хэштейбл и, значит, его таки блокировать, хэштейбл, и отпускать. Значит, как, стандартные классические оптимизации для этого у каждой записи в хэштейбле делать по замку. Соответственно, какой длины хэштейбл, столько замков. И блокировать только нужную запись для того, чтобы обойти вот эту сложность. Ускорить параллельное исполнение. Вот теперь этого делать не надо. Ну вот с HLE. Достаточно, на самом деле, вешать один замок туда. И на Haswell вот этот подобный подход не будет приводить к сериализации вашего кода, простите за русский язык, то есть к проблемам многопоточного производительности. А на старых системах будет. То есть еще раз, цель вот этого TSX, Transactional Synchronization Extension идеи, в том, чтобы программистам стало проще программировать многопоточные приложения. И чтобы, да, гранулярностью замков занимался.
Хорошо, а что будет считаться конфликтом, если у нас два потока одновременно могут работать без захвата критической секции с хэш-таблицей? А в какой момент времени будет откат? Когда кто-то пытается ее изменить? Или когда все-таки они читают одни и те же данные?
Логично, что когда, ну, стандартный конфликт, когда хотя бы кто-то пишет. То есть я думаю, что все логично. То есть по-моему, все с верхнего обозрения все просто. Если кто-то пишет, надо начать трекать, кто читает оттуда. Правильно? Вот это мое понимание. Или какие-то есть другие идеи. Ну, значит, еще раз, возвращаясь к TSX. Intel здесь гарантирует, что вот семантиков или архитектурная прозрачность этого дела обеспечена. То есть, как оно работает на TSX, так, программист видит, так же оно работает без TSX. Вдруг фактически две ветки кода, которые, по идее, должны были одна ждать другую на одном и том же замке, вот на этом синеньком, две ветки кода реально исполняются на двух ядрах с помощью TSX. И, соответственно, там на 10 ядрах в серверах точно так же. Да, ну, мы углубились. В общем, это не одна из технологий, которые у нас интересные есть. Вот. Эта технология выигрывает на
как я говорил, на нагрузках, где очень много завязано на один замок. Вот, ну, пример, скажем, код написан так, что большая структура данных защищена одним замком.
Идет маг доступа. Дальше идем, да? Отлично. Значит, здесь примерно мы, кстати, очень хорошо. Мы где-то примерно должны были так продвигаться по времени. Графика. Уже утекло. Значит, вот вчера меня наша руководительница просветила, что уже в интернете у нас есть внутреннее название «Новый Intel HD Graphics». Кто слышал, кто видел, нам... А, гусары молчать. Называется Iris будет. Значит, вот Intel, то, что называлось Intel HD Graphics, скоро будет Iris и Iris Pro, о них расскажу. Но в слайды я их не ставил, хотя вроде уже даже сказали, что можно было ставить. Напомню, что Intel-ская графика – это теперь просто ядро в процессоре. Еще раз возвращаясь к взгляду на процессор, то есть это все честно. Есть цепушные ядра, есть графическое ядро, есть общий кэш. А у цепушного иногда еще есть свой кэш. У графического есть иногда свой кэш, о чем я тоже уже говорил. Итак, теперь мы вот это ядро откроем, как оно выглядит. Значит, тоже просто чтобы знать, это примерно как головку двигателя, там UV8, и вот они торчат. Значит, вот это вот одна часть V, а вот это вот только GT3, это как раз то, что было с дополнительной памятью. То есть вот этот Iris Pro будет сильно мощный, практически в два раза больше, с небольшими исключениями. И, значит, вот это вот будет очень сильная молотилка. Ну, собственно, она революции никакой нет. У EV Bridge примерно так же выглядело ядро. Ну, то, что вот EV Bridge у нас там в последних лаптопах и в ультрабуках. Такое же оно и было, графическое ядро. И то, что вы купите GT2, то есть Iris, ну, революционно быстрее работать не будет. Вот GT3, во-первых, будет практически удвоенное ядро само. Во-вторых, еще плюс кэш-память. И будет, как я сказал, графической молотилкой. Значит, что здесь? Ну, понятно, что execution юнитов много, они маленькие, простенькие. Это для сильно распараллеливаемых графических задач там, по рендерингу. Да, вот еще интересно, здесь GT1 упомянуто. Это для сильно энергосберегающих. То есть ожидается, что будут графические какие-то модели процессоров с сильно слабым графическим ядром для того, чтобы долго жила батарейка на вашем планшете и далее в телефоне там, много лет вперед, сколько-то лет вперед. Важный key message на этом слайде. Вычислительная мощность сравнима с CPU. То есть вот на i3 это реально так. То есть там два ядра CPU примерно себе по флопсам это вот одно вот это вот ядро. Как и встает вопрос, если вам нужно таки на процессоре запользовать все флопы, которые там есть, как это сделать? Ответ – OpenCL. Значит, у Intel есть свои средства внутренние, то есть свои какие-то ускорялки, скажем, для медиа SDK Intel на своих там внутренних средствах девелопят. Для широкого пользования, пожалуйста, Intel OpenCL. Вот наша демка замечательная, которая там сейчас вырезает вас и вставляет на фоне совсем другого видео. И может делать. И, пожалуйста, она можно посмотреть, что она загружает GPU там на 80% от CPU, в зависимости от того, сколько клиентов подключились, там может и на 20% всего загружать. Почему? OpenCL. Значит, вот эти задачи лучше работают на OpenCL, чем на CPU. Да, в чем разница еще между этими штуками? Обратите внимание, там есть такой квадратик медиа. Где-то он там был. А, вон медиа зелененький, которого здесь нет. И про это, следующий слайд, про эту медиа. Что такое медиа? Это видео по-русски. Значит, слушайте, извините, этот слайд я решил для ясности замять. Значит, на самом деле... Ну, логично. Давайте я тогда на словах расскажу, что такое медиа. Значит, медиа – это большие интеловские инвестиции в обработку видео. Вообще, ну, как я сказал, решается проблема, куда девать транзисторы. Значит, одна из явных приложений, ресурсоемких приложений для пользовательских систем – это обработка видео. У каждого сейчас в телефоне камеры там… У всех детишек там эти видеокамеры, и люди кодируют, перекодируют, редактируют видео дома очень много, практически в каждой семье. И это требует таких ресурсов больших. Intel это просек несколько лет назад и сделал свои видеоускорялки. Ну, на самом деле, поначалу даже догоняя NVIDIA, а сейчас сильно перегоняя NVIDIA. То есть в силиконе зашиты части энкодеров и декодеров для разных видеоформатов. Вот, соответственно, запользуя их, можно запользовать большую часть, несмотря на то, что квадратик маленький, он реально должен быть больше. Большую часть графического ядра Intel. Вот. Причем декодеры можно запользовать напрямик через DirectX VA, а энкодеры не получится. Вот для того, чтобы там сэнкодировать в популярный H264 сейчас, который Blu-ray-овский формат, нужно запользовать либо в десктопе Intel Media SDK, либо Hardware MFT в Metro UI, в новом пользовательском интерфейсе. Вот. Поэтому вопросы по этому поводу тоже у нас, вот, пожалуйста, Media SDK, ребята. Вот здесь вот буквально в 50 метрах от нас вам все расскажут про то, как запользовать медиа-ускорялки на графическом ядре Intel. А кто-то обрабатывает видео вообще в своих приложениях? Никто, да? Обрабатывайте, пожалуйста, если вы... Вот такой вот очень интересный слайд. На самом деле, да, я его не зря... Ну, я его сюда поставил для того, чтобы увидеть интерес аудитории, просто читая технологии и вылавливая ваши вопросы. То есть здесь на самом деле, да, я его назвал «Все течет, все изменяется», поскольку технологий, связанных с графикой, масса. Вот. Из того, что здесь у вас, здесь на слайде есть, вы можете посмотреть, что начинается, то есть что Intel внес новое в Haswell. И что заканчивается? Закончился LVDS, это старый тип, возможность подключения дисплея. Можете посмотреть, что VGA end of life, то есть план в том, что в Haswell вот этот VGA output будет в последнем, дальше его не будут делать, останется HDMI. DirectX 11.1 я говорил, OpenGL, OpenCL как единственное публично доступное средство разработки для наших графических ядер, пожалуйста, развиваются большие инвестиции от Intel. То есть, да. А я вот не... Для графического ядра? А нет. По крайней мере, от вас, ну, к сожалению, я не специалист по микрософтским технологиям, то есть Intel не было слов, ну, я 99%, что... Понятно, ну, значит, это Microsoft хорошо поработал с NVIDIA, или NVIDIA поработала с Microsoft. AMD. Значит, единственное средство запользовать execution unit графическую ядро Intel OpenCL. Вот, то есть все остальное будет на ЦПУ запущено, да.
Версия DirectX 11.1, а OpenGL 3.2.
Я тоже не отвечу, я не графический человек. Спасибо. Вообще стандартный подход OpenGL отстает обычно. Ну, вообще, как поддержка Linux. Что? Да.
Остает реализация, то есть драйвер не написан.
Да, да, именно так. Mm-hmm. То есть, в принципе, железо есть, драйвера нет. Ну, да, и да. Драйвер там на год может отстать. То есть, та же проблема, скажем, с Media SDK про обработку видео. Да, для драйвера, для Windows это поддерживают, для Linux вот только в этом году. В этом году, пожалуйста, там и... И, ну, дружба с Microsoft это не на жизнь, а на смерть. То есть мы вместе на коне или на щите, или под щитом. Как там. Вот. Дальше. Что здесь из этого важного? Хотел обратить внимание, что добавлено в Haswell. Это хардверные, ну, во-первых, новые декодеры там MJPEG. Это связано с тем, что большинство веб-камер возвращают motion JPEG. То есть, ну, грубо говоря, там 30 JPEG в секунду. Соответственно, для вас это может быть интересно просто даже JPEG декодировать. То есть все это на уровне там decode frame. Значит, имидж-стабилизаторы, фреймрейт-конвертер и гаммонт-экспендер. Значит, про гаммонт вроде бы проблем не было. Имидж-стабилизаторы, фреймрейт-конвертер будут реально хорошо работать позже. То есть сейчас на лонче они официально заявлены, но нигде демонстрашек вы не увидите. Чуть-чуть опаздывают. Если кто-то обрабатывает видео, но я понял, что никто. Обрабатывайте, пожалуйста. Значит, ждите вот этих фич в этом году, но чуть позже лонча. В драйвере. То есть проблема в драйвере исключительно. Железо работает, драйвера догоняют. стерео 3D. На удивление, немногие знают, что к интеловскому вот выходу с материнки, читай с ЦПУ, можно подключить стереоскопический дисплей и кормить в него два. То есть то, что делал тоже NVIDIA, и при NVIDIA почему-то все знают, Intel буквально через год сделал то же самое. Не будем говорить. Но, значит, можно кормить два потока в него, и он будет показывать на вашем стереоскопическом дисплее прямо вот на стандартном выходе. Да, для этого нужен, соответственно, специальный API. Его нужно сначала переключить в стереоскопический режим. Пожалуйста, в медиатеке есть сэмпл, как это сделать. Беспроводной дисплей Intel. Отдельно у меня есть слайдики, но я так понял, что у нас немного времени. Очень интересная тема. Ну, собственно, это вот этот вот HDMI через по Wi-Fi. И там на H264, но только никто не говорит, что на H264 и по Wi-Fi. И возможности для приложений управлять этим беспроводным дисплеем через SDK. Вот, интересная тема, и отсюда я хотел плавно перейти к безопасности. Identity Protection Technology. Интересная тема для защиты вашей важной информации от подделки драйверов и от тамперинга экрана, буфера экрана. То есть сейчас есть возможность у приложения или даже у какого-то удаленного сервера зашифровать содержимое, которое будет отображаться на экране, так, чтобы в фреймбуфере оно лежало закодированным, и только чипсет при рендеринге это дело декодировал. То есть, грубо говоря, можно скормить чипсет ключики по декодированию, и потом никакой там скринкэпча не стащит ваше там какое-то платное видео или ваши пароли, там, то, что пользователи там набирают. Вот, технология очень интересная. Обращайтесь. И переходим к безопасности. Или вот из интересных технологий графических, что я мог не на этом слайде упустить. Вернемся потом. Вот если кто-то чего-то интересное для своего приложения запомнил, спросите еще чуть позже. Безопасности. Тоже, на самом деле, технологии по безопасности там полтора десятка Intel поддерживает и так эволюционно развивает. Из того, что появилось в последнем процессоре, ну, во-первых, такая вот красивая девушка, непонятно, с таблеткой или нет, или с ультрабуком появилась на слайде. А во-вторых, появились интересные технологии, скажем так, хардверная поддержка неких, грубо говоря, счетчиков, каунтеров, которые можно мониторить и таким образом выявлять несанкционированные виртуальные машины запущенные. То есть руткиты, вот, которые запускаются в виртуальной машине, скажем так, поддержка для антивирусов и для обеспечения безопасности вот на уровне руткитов в виртуальных машинах. Хардверная помощь этим антивирусникам сюда. Intel BootGuard – это кодовое название интересной технологии, которая в Windows 8 называется Secure Boot. А у TCG называется Trust Chain. То есть, грубо говоря, основная идея. Процессор до всякой интеллизации берет первый свой блок BIOS и проверяет его в TPM. Это у меня не подмененный BIOS, это тот BIOS, который мне можно стартовать или нет. Дальше выполняет его этот BIOS, дальше все свои там UEFI расширения, прежде чем стартовать. Проверяет в TPM. Это расширение у меня уже было, и мне его можно стартовать или нет. И так вплоть до, грубо говоря, до жесткого диска, то есть до мастерборд рекорда. Мастерборд рекорд там проверяется, а это тот мастерборд рекорд или нет. Если нет, там можно выбрать политики, что делать. Либо не стартовать, либо стартовать и где-то выставить флаг, чтобы программное обеспечение безопасности этот флаг прочитало. Либо можно стартовать с тайм-аутом еще, чтобы, значит, через какое-то время таки он был вырублен. Это BootGuard, идея BootGuard. Защита от кражи и потери. Инструкции для ускорения криптографии. Новые инструкции, ну, скажем так, новые старые инструкции, которые AES шифрование сильно ускоряли. Используйте OpenSSL 2. И сейчас, ну, больше для серверных нагрузок, вот в Haswell появились инструкции, которые там контрольные суммы быстрее считают. Platform Trust Technology. Это интересная штука. Это реализация TPM, Trusted Platform Module, про который я говорил, в который BootGuard ходит и проверяет свои блоки кода, которые ему стартовать или не стартовать. Так вот, в Россию, скажем, TPM нельзя ввозить, а в чипсете есть аналог TPM. То есть он не проходит там сертификацию TPM-овскую. То есть там его нельзя называть TPM, Trust Platform, но это Platform Trust Technology. Тут он выполняет ту же самую функцию такого сейфа, куда можно что-то сложить, а потом спросить, это то или не то. Это, ну, это TPM в чипсете, грубо говоря, интегрированный TPM. Identity Protection технология. Это технология Secure ID токена, который там меняет свои коды там, с периодичностью, с какой-то по заданному алгоритму. И приложение может считывать этот код, таким образом платформа может идентифицировать себя. Это платформа фича, на самом деле, чипсетная, не ЦПУшная. И теперь в эту же технологию интегрирован Near-Field Communication. То есть люди смогут идентифицироваться там, с помощью своего телефона, с помощью своей там, карточки на метро и всего такого. И новое из защиты, в смысле восстановления защиты после атаки, это защита биоса, технология как бы защиты перефлешивания, чтобы никто не сертифицированный не перефлешивал вам ваш биос. Называется BIOS-Guard. И также этот BIOS всегда имеет, ну или вот идея в том, что BIOS имеет заведомо работающую версию. И в случае каких-то неуспешных перепрошивок он может откатиться к работающей версии. Для того, чтобы не надо было JTAG-ом цепляться или бежать в сервис с вашим ноутбуком, чтобы его перепрошивали. Значит, давайте так. Вот у меня еще осталось по плану беспроводной дисплей. Идея очень интересная, но осталось 3 минуты. Значит, да, кто за беспроводной дисплей? Или есть другие вопросы? Вот давайте одним из вопросов может быть беспроводной дисплей Intel. Спросите, и дальше есть слайды. Или есть еще вопросы какие-то? Беспроводной дисплей на оставшиеся 2 минуты. Идея беспроводного дисплея. Ну, как я сказал, это HDMI по Wi-Fi. Но проблема в том, что это не только, ну, скажем, не проблема, а такой call to action для вас. Это новые модели использования девайса. То есть я вырезал слайд, когда у вас стоит два ряда монитора, пользователю, в принципе, все равно, что у него один, что два, что три. Ну, он может открыть два окошка, может открыть три окошка, но все они рядом. Беспроводной дисплей предоставляет совсем пользователю другое впечатление от пользования или другой новый экспириенс от пользования девайсом. У вас где-то вдалеке есть что-то, на что можно взглянуть издалека. У вас есть какой-то рядышком монитор и есть вдалеке большой монитор. И ваше приложение, которое ориентировано на хороший экспириенс пользователя, вот должны, ну или постарайтесь, пожалуйста, вот эту возможность интегрировать. Классический пример, когда у вас, скажем, слева YouTube ваши поиски ваших видео, а проигрывание вдалеке. А здесь вы можете почитать комментарии, там, какую-то информацию там, об актерах, о чем угодно еще. Масса других примеров. Ну, то есть, ну, игры, понятно, да, достаточно low latency эта штука, чтобы, в принципе, можно было играть. Бизнес-сценарий, точно так же там презентация. То есть вот у вас на втором дисплее. Ну, она, в общем, да, вот очень хорошая аналогия беспроводного дисплея с проектором. Да, что может сделать приложение с беспроводным дисплеем? На самом деле, пользователю, чтобы подключить беспроводной дисплей, нужно раз там 5, а то 10 кликнуть мышкой, пойти вправо в угол, там пойти Intel Graphics Display, там подключить беспроводной дисплей, если он там еще виден. Значит, приложение может это сделать за пользователя. То есть приложение может у драйвера, то есть у Intel есть Intel Wireless Display SDK. Это некий набор крючков к интеловскому драйверу, у которых можно спросить, а беспроводной дисплей есть или нет? Он сейчас виден или нет? Виден, отлично. Подключи его, пожалуйста. Подключи его в режиме расширенном. То есть можно подключать как второй дисплей, дупликация или расширенный режим. Вот, соответственно, запользуйте этот SDK и дайте пользователю возможность посмотреть ваше приложение на беспроводном экране, большом удаленном. Время, да, вы мне уже не показываете так, но я уже посмотрел, что оно есть. Давайте еще вопросы я возьму. Вот подумайте, что бы вы хотели об Intel узнать.
Можно?
Да.
Технология беспроводного дисплея очень интересная, но такой вопрос. Почему мы ее не видим поверхностного применения? Например, вот сейчас вы не используете ее.
Хороший вопрос. Сюда нужно было принести VDI-бук, с которых у нас там пяток в офисе есть. Мы их сюда не привезли.
То есть, ну, принципе, нигде мало. Практически не встречается. Все подключают вот так вот.
Ну, плохо, что подключают. Да, ну, скажем так, здесь вопрос курицы и яйца еще. Люди, скажем так, не привыкли, и приложений мало, и девайсов мало. То есть вот девайсов будет больше приложений, люди больше привыкнут, будут больше покупать. Они появились сколько? Пару лет как? Пока что это отдельные боксики, там от размера там, пачки сигарет до вполне себе Wi-Fi раутера размера. Есть какие-то модели с телевизоров с Intel VDI, но их тоже немного, прямо уже интегрировано в телевизоры, эти wireless дисплеи. Вопрос хороший. Оно развивается. То есть знаете, что оно туда идет. Вот, если вы поддержите и покажете что-то, что другие не смогут показать, это будет здорово. И мы тоже сможем показать свой wireless дисплей с вами. Их больше купят. Хороший вопрос.
Вы говорили про технологию, которая будет позволять зашифровывать изображение экрана так, чтобы его нельзя было перехватить.
Да.
А, собственно, что будет с программами, которые в рамках своей штатной работы позволяют передавать экран? Там,
они будут программ... Хороший вопрос. Значит, они, ну, по умолчанию они будут серый шум, ну, кодированный шум получать. А не по умолчанию, им нужно будет приложением, которое прячет свое изображение, получать ключик декодирования, получать и декодировать его.
А технически это как надо сделать будет? То есть это как-то с Intel получить какой-то ключик для производителя? Или что нужно будет сделать?
Хороший вопрос. Значит, ну, в первую очередь, лично этот SDK не лежит. То есть нужно зайти там, стать Intel-ским софтверным партнером, сказать Intel, дайте мне этот SDK. Значит, я делаю такое-то приложение, Intel посмотрит, скажет, да, классное приложение, давайте попробуем это сделать, даст SDK. Значит, это на самом деле это некая добавка к там, Intel Media SDK, просто дополнительные библиотечки, дополнительные API, дополнительные хидеры.
Ну, то есть возможность штатно всегда будет предоставлена. То есть не получится так, что вышел какая-то новая версия там ЦПУ, и все программы удаленного контроля, все программы, которые делают скриншоты, мгновенно перестали работать, и никакого варианта их заставить работать нет.
Ну, здесь вопрос я могу понять так, либо как вопрос backward compatibility, то есть что следующие будут поддерживать старые технологии защиты, но должны поддерживать. Тем не менее, там видели, часть на этом roadmap завершалась, но просто потому, что никто их не использует.
Вопрос, что делать разработчикам таких программ?
Которые грабят скрин, грабят экран. Договариваться с теми, чьи экраны, с теми разработчиками приложения, чьи экраны вы собираетесь грабить, чтобы они шарили с вами ключики.
То есть, условно говоря, приложение А использует некий свой секретный ключ, которым шифрует изображение.
Да.
Intel этот ключ не знает, не может никаким образом ничего сделать. Так?
Выдать. Есть разные... Вопрос хороший, это технология непростая. На самом деле ключи есть разные. Есть самое простое, это когда приложение обменивается с чипсетом как-то так, что драйвер не знает или ваше приложение грабящее не знает, этим декодированным ключиком и кормит туда уже кодированное видео. Есть в чипсете также есть ключики, которые знают только Intel. Если, скажем, какой-то провайдер премиального контента договаривается с Intel, давайте мы будем вот платное видео на ваши компьютеры секьюрным образом отправлять. Он говорит, давайте. И будет он какому-то солидному провайдеру даст эти ключик, который есть в этом компьютере. Тогда приложение Power может и не знать этих ключей. Грубо говоря, ключ будет, изображение кодированным будет идти прямо с сервера на интеловский ключ, тогда интеловским ключом он будет декодироваться. Но это вопрос попасть вот в поддерживаемые Intel компании, которых там, не знаю, 100 по миру. Ну, я не знаю сколько, но я могу себе представить, что их не так много. Ну, в принципе, возможно, в России их, наверное, не так много. То есть можно прийти к Intel и сказать, давайте вот мы с вами будем интеловскими ключиками декодировать мой контент. Понятно, да?
Спасибо.
Еще очень интересные вопросы, спасибо. О, ну да. Слушайте, ну да, там действительно тоже ваше. Я рад любым вопросам здесь, на нашем стенде. Спасибо за внимание.
формальном, ну, честно говоря, ну, опять же, я вот выключил микрофон, по-моему.